Небольшой маймер, посвященный Лагбо Эймер. Лагбо Эймер уже остался позади, но... Высает Дишмай, Лагбо Эймер, Товшин. 700-й год. Хоби Водом Шенибраба Целым. Любим человек, ибо создан... Бецелом Элоким Боро Эйсей, говорится в Торе о человеке, что Всевышний человек, ну, с точки зрения простого смысла, как его объясняет Раши, что человек был сотворен по замыслу, вложенному Бецалмой Бедмусой, был создан по тому штемпелю, как выражается там Раши, который создал для него Всевышний, по той форме, которую для него придумал Всевышний, персональный. И был наделен качествами особыми, которыми, в которых прослеживается сходство, как мы узнаем из внутренней Торы, сходство между устройством человека и устройством миров в целом. Седришталшлус. То есть качество человека является проекцией высших качеств божественных. А это Мишна из Пиркей Овес. Хиба и Сейрина да ослойши нивра бацелом, знаемо им особая любовь со стороны Всевышнего, имеется в виду, ибо он сотворен бацелом. Шенны и марки бацелом элэким осо эс уодом, как сказано, ибо бацелом элэким по божественному целому создал он, сделал он человека. Хавивин и сроши никру боним лымоким. Продолжение этой Мишны. Любимые евреи, что они называются сыновьями вездесущему. Хиба и Северин, да, сдаем же Никрубоним и Мокин. Вот, ну, та же самая конструкция, только теперь про евреев. Вначале говорю, Хови водом, Шенибраба целом, теперь Хавивин и Сроил, Шенибрабоним. Хиба и Северин, да, сдаем Лой, Хиба и Северин, да, сдаем. Избыточная любовь, как большая любовь, чем к другим, им известна, потому что они называются сыновьями вездесущим. Шен и мар, боним атем, лашем и лекейхим, как написано, сыновья вы, Богу всесильному вашему. Гин и маарихус лашену, Рэба нас достаточно хорошо приучил к тому, что любое место, которое, смысл которого в некоторой конструкции текстовой в Торе мы объяснить не можем. Избыточность текста, некомпактность текста, они всегда на что-то указывают и чему-то служат. То есть, если мы не понимаем, зачем в тексте есть какая-то деталь, то это значит, что мы не понимаем, зачем в тексте есть какая-то деталь. А не то, что это такие завитушки, виньетки, какие-то текстовые украшения. Но здесь настолько явна избыточность текста, что ее не заметить просто невозможно. Любим человек, что создан бецелом, любовь большая, чем к другим творениям, известна ему, ибо он создан бецелом. Как сказано, бецелом создал Бог человека. Практически троекратное повторение одной и той же мысли можно было гораздо более компактно сказать. Скажем, Бог любит человека более, чем другие творения, потому что он создан бецелом. То же самое в отношении евреев. То есть, ну, избыточность текста здесь совершенно очевидна, и необходимо понять, вот, зачем тут все эти повторения бесконечные. «Гин и маарихус лошен мувен дыхови фоден дыховивен и сроком шны иньоним» из того, что из вот этой вот удлиненности языка Мишны понятно, что любовь к человеку и любовь к евреям — это две автономные вещи. Вицор Лиговин Маушный Ньони Мейлу, Висидрен, Дехой Одам, Гукойдам, Лихавивин Исройл. А, кстати говоря, это я, увлекшись собственными переживаниями на этот счет, не ожидал того вопроса, который Рэбе задаст. Его интересует удлиненность языка, избыточность языка в том плане, что почему-то аналогичные рассуждения проводятся и в отношении человека как творения вообще, и в отношении евреев как вот таких вот людей, наверное, особых. Так вот, из того, что Мишна рассуждает в два этапа, вначале про людей вообще, а потом про евреев, из этого понятно, что любовь к человеку как к виду и к евреям – это отдельные вещи. И необходимо понять, в чем заключаются эти две вещи и в чем заключается их, на что указывает их порядок, что имеет в виду их порядок. То, что разговор о любви к человеку, он предшествует разговору о любви к евреям. «Вегинеи оймер и хавивен Исроэл койм алнефежа эликишем шамешан и шомей зэна некроем боним ламоким». Интересно при этом отметить, что вторая часть Мишны, где говорится о любви к евреям, хавивен Исроэл, имеет отношение к божественной душе еврея. Потому что именно с точки зрения божественных душ евреи называются сыновьями вездесущим, некроем боним ламоким. Как мой абен, нимшах мимой агуов, как нишма сколы и жесуэл, нимшахом машавты и сборах, и, цитирую Таню, подобно тому, как сын привлекается из мозга отца, также еврейская душа, душа каждого еврея, она привлекается из мысли его благословенного. Да и у хаким вылой бы хохма идея, который хаким, но обладает хохмой, но не какой-то знаемой хохмой, из посоха Ильёу. Века маймер Исроэль Олубы Махшова. И в соответствии с известным высказыванием, евреи поднялись в мысли. Шизеу пхинас хохма. В данном контексте это указывает на то, что евреи, еврейские души, зародились на той ступени божественности, которую мы обозначаем как хохма. Де Махшова ги лейбешела хохма. Поскольку Махшова представляет собой одеяние для хохмы, здесь под Махшовой подразумевается хохма. Известно, что имеется в виду из среды трех одеяний, мысли, речи, действия, мысль является особым одеянием, и ее особость заключается в том, что она наиболее внутренняя, и более того, она единица с тем, что в нее одевается. То есть это одеяние совершенно особого типа. Ну, у нас есть одежда, верхняя одежда, которые мы одеваем только когда надеваем, когда мы только выходим на улицу. Есть там, скажем, там, я не знаю, рубашка, есть нижнее белье, которое прилегает непосредственно к телу. Ну вот, можно сказать, что махшова – это нечто подобное самым нижним одеянием, а может быть даже одеяние махшовы можно сравнить с теми одеяниями, которые по одному из мнений сделал Всевышний Адаму и Хаве, с одеяниями, подобными ногтю. Ноготь тоже такое не совсем родное для тела образование, которое покрывает тело с какой-то стороны и не является чувствительным. При этом оно сливается, срастается с телом. Так вот, Махшова представляет собой «Лейбуш амьюхад», то есть объединяющееся с телом одеяние. «Шезео агэфрэш аклоли бен махшова ладзибар». В этом заключается принципиальная разница между мыслью и речью. «Делевуш адзибуру лейбуш нифрод». Речь – это отдельное одеяние. Это, да, тоже не сама душа, как бы, но, тем не менее, одеяние, мысль не сама душа, но она слита с самой душой, она объединяется с самой душой, а речь представляет собой лейбуш нифрат, отдельное одеяние, то есть, ну, как бы совершенно отдельный предмет. Велейбуша махшова гу лейбуш миухад. Декагу тейва махусам де дибур гу нифрат махшова миухадес и мадоваш гу лейбуш эйсей. И это связано с их сутью, их природы. То есть в них заложено такое качество быть отдельными, либо, как в случае речи, либо быть объединенными с тем, что они одевают, в случае мысли. У махшова ги левиша ла хохма, мысль она одеяние хохмы, в ли есть алевиш да махшова у левиша амьюха, дин лифоми мадовар, Ашер Махшова Лойвиши и Макиф и Никра Адовара Гуал Шема Махшова. И поскольку Махшова одеяние вот такое объединяющееся с тем началом, в которое которая в него одевается. Иногда та вещь, которая одевается в это одеяние, называется по одеянию, называется махшовой. Это Рэбе все объяснял тот момент, что высказывания мудрецов, еврейские души поднялись в мысли, их надо понимать, его надо понимать, как еврейские души поднялись в хохме. Ашеркену гам махшова лойвиш эза хохмаш никра алшем алейвуш кемаймер махшова в юбла лоис парышли алмин. Также это в области, в смысле, что начало одетое в махшову, иногда называется махшовой, потому что махшова к ней прирастает, как бы. Махшова с ней слита. Также это в отношении с хохмы. Махшова в отношении случая, когда махшова объединяется с хохмой, что называется хохма тогда по имени одеяния. Как сказано, где сказано, не скажу. Махшова в ию была до испарыш ле алмин. Махшова, в смысле, в данном случае, ну, то есть, когда мы много раз встречались в разных формах с проговариванием Торы внутренней того тезиса, что хохма и бина – это две неразрывно связанные друг с другом вещи, что это два начала, которые разделить проблематично. То есть, можем обсуждать их различия, можем обсуждать их принципиальное несходство, но, тем не менее, они все время вместе. Это, как в одном из высказываний мы говорили, мы два друга, которые неразделимы. Ну вот, в другой форме это проговаривается так. Махшова в Юбелу, они нераздельны. И под Махшовой подразумевается в этом высказывании хохма, а под Юбелу, то есть Йовелем, юбилеем, юбилейный год, 50-й год, 50-й раз постижения, это бина. Значит, Махшова и Юбела – это хохма и бина. Они никогда не раздельны, никогда не разделяются. «Де Юбела губина махшова и хохма шеникер за хохма алшема лейбуши гу махшова». То, что мы сейчас сказали. «Везе гу» – редактор поправляет. «Везе у Исроэль олуб махшова пхинас хохма». И вот это то, о чем сказано, евреи поднялись в мысли, это поднялись в хохме, верен боним лымоким, и они именно благодаря этому становятся боним лымоким, соответственно, той параллели, которую мы выше обозначили, как сын происходит из мозга отца, капля, из которой появляется сын, это трансформированная капля мозга, с точки зрения вот нашего подхода к физиологии. И также из хохмы, то есть, в кавычках, из мозга Всевышнего, происходит еврейская божественная душа. И поэтому с этой точки зрения евреи называются сыновьями вездесущему. В имке инмаше ой мерхови водом женивра бецелем лой кой алнефеш элейкис. Если так, то получается у нас, возвращаясь к нашей Мишне, вторая часть Мишны говорит о том, как евреи сыновья, то есть о божественной душе. А вначале говорится «ховив одам шенивра бецелам», «любим человек, что сотворен бецелам». Значит, получается, что первая часть, она, если говорит о евреях, то говорит о евреях не в том плане, в котором они являются конструкцией, в котором главным является божественная душа. Не о божественной душе речь идет. «Шарей алзео и мерахар кахави венесроль», потому что об этом говорится дальше, «любим Израиль». Любимые евреи, вернее так. «Элла оймер и хови фодем кой алнефеш ассихлис». О чем же говорится в начале Мишны тогда? Если принять, что речь идет... Ну, все равно Мишна обращается к евреям, как и вся, собственно, Тора. Она является Торой от слова «Ероя», Торой от слова «указание». И вот это указание, оно обращено, безусловно, к евреям. В том числе, когда Мишна говорит вроде бы о человеке в целом, о человеческом виде, любим человек, то это тоже должно иметь какое-то отношение к евреям. И вот к евреям, очевидно, судя по тому, что про вторая часть Мишны говорит о евреях, как они носители божественной души, значит, то есть говорит о божественной душе, по всей видимости, Далее, в начале Мишны, наоборот, в начале Мишны, вероятно, говорится о чем-то другом, о чем-то, там, не знаю, предшествующем божественной душе, о чем-то отличном от божественной души. А именно, Рэбе говорит, речь идет о нефеш асихлис, о так называемой разумной душе. Вегайну де нефеш сихлис никро бешем одам, то есть мыслящая душа, она называется здесь одом. Вегиней, значит, насчет мыслящей души, если я правильно понимаю, мыслящая душа – это в определенном смысле посредническое начало, посредник между животной душой и божественной душой. Это то, что не является божественным началом, с одной стороны, с другой стороны, одевается в разум, что уже означает поднятие над уровнем абсолютной животности. Вегайну дневеш асихлес никер бешем одам. Мыслящая душа называется одам. Вегиней бешемес еш арбо миней шемес. И вот среди имен есть четыре типа. Вегем шема, цем шема, среди божественных имен имеется в виду. Шема эцем, сущностное имя. Шема тоер, описательное имя. Шема пиула, имя, даже, наверное, не божественных имен, кстати говоря, хотя к ним это тоже имеет, безусловно, для них это тоже актуально, к любым названиям, наверное, к любым поименованиям. Среди любых поименований мы можем выделить четыре типа. Сущностное название, название описательное, название, указывающее на функцию, вешем акинуй шиушем амушль, и название, я даже не знаю, как это перевести. Сейчас он будет это объяснять все равно. Но название злободневное, как бы, которое вот сейчас применительно к данной ситуации мы называем предмет, по всей видимости, вот таким именем. Шем о эдешемо эцем гумаш эцем адовар никра бишмой ашер икору исой. Что такое сущностное имя? Это то, как называется сущность. Что сущность предмета называется так-то. Наверное, можно попробовать это пояснить тем, что когда Всевышний сотворил мир, то исходно у творений не было названия, в языке у творений не было названия, и, скажем, у животных. И вот Всевышний привел к Адаму животных, и он называл им имена. Вот такой был символический акт, проявляя таким образом свою способность к восприятию сути вещей. Каким образом он называл, нарекал имена там, животным, он видел в них тот порядок божественного творения, ту конструкцию божественную, которая их оживляла, и вербализовал вот эту вот конструкцию названием. Ну, например, он видел там льва и называл его Арье, потому что он видел, что лев как творение, вот он является результатом привлечения божественности, которая описывается вот такой последовательностью и такой последовательностью букв и таким огласованием этих букв. Вот это сущностное имя, то есть имя, которое указывает на существо предмета. Шема тоергу, то, что я перевел как описательное имя, от слова тоер, облик. Гу маша митаира сецема довар мисхалы кликам иньоним шойним лифи магус ишелецем бемаре реях витам коль к мой годливый кот но и хойзек вехалишус гилуй ой гестер ва адойме беньоны атоир. Это то, что описывает, это название, обозначение, эпитет, которое описывает данную сущность. И делится на... Ну, тут может быть много названий. То есть сущностное имя, понятно, что оно должно быть одно. Как сущность неделима, неизменна. Вот у сущности есть одно название, ну и все. А описание этой сущности, описание, наверное, можно сказать, проявление этой сущности, их может быть много. Они делятся, могут описывать такие названия, такие имена, они могут описывать одну и ту же сущность с разных сторон. Как то, например, немного ближе к тексту, они разделяются на множество различных иньоним, различных идей в соответствии с сутью данной сути, наверное, так надо, магусой, как ма-гу, значит, в соответствии с тем, что она, эта суть, с точки зрения ее вида, бемаре, запаха, вкуса, как она звучит, велика она или мала, сильна она или слаба, раскрыта она или скрыта и подобное в области того, как, ну, с какой точки зрения предмет можно описать. Вешема пиула, следующий тип имен, это, значит, описание функции, описание действия. Маши поэл адовар агу, то есть описание того, что эта вещь делает, на что она нацелена, что является ее функцией. Вешем акинуй гу маша ашуэл мишушал мишем аэцем алазе лыни надой милой. А здесь трудно, я не знаю, я, честно говоря, с трудом могу перевести, что здесь имеется в виду. Шема кинуй – это то, что и спрашивается от сущностного, от этого сущностного имени на предмет подобного ему. Век мой бешем эвен, шиеиш буарбо мин ишей месейлу. И пример, значит, камень. Есть четыре типа имен, по именованию, скажем, которые связаны с этим камнем. Дешем, Эвен, Гушем, Аэцем. То есть, само по себе слово Эвен – это название сущности камня. Оно описывает сущность камня, вне зависимости от того, что это за камень. И это название, оно будет равносправедливо ко всему, сутью чего является каменность. Вот камень любой будет называться Эвен. Вешаматер ху бекамус годлю и котн. Наименование вот это описательное. Ну, там мы можем сказать, большой камень, маленький, красный, синий, зеленый. Там, ну, по фактуре такой. Вешама пиула. Имевет пошуто левен тоев, с точки зрения его функции. Что это за камень? Это камень для строительства, камень, драгоценный камень, или это камень, который лежит, камень, как он говорит, эвен пошут, обычный камень, драгоценный камень. У маги с гулосой, шией шавный хен, авня слухова афуха. С точки зрения, продолжает функциональные особенности камня обсуждать, в чем его воздействие, потому что есть камни, ибо есть камни, влекущие к себе, и камни, приносящие удачу, и авны афоха, честно говоря, не знаю что, которые, наоборот, ломают судьбу. Вейш бой гам шем акинуй. И также есть в этом, вот это волнует меня больше всего, потому что так и не стало понятно, что это такое. Еш бой гам шем акинуй. Шигу мушал мимену лидовар шигу шилой мимагусы веркей клол. Есть шема кинуй, который, то есть название, которое спрашивается от этого камня на предмет, не имеющий отношения к тому, что он и каков его, какова его ценность, каков его масштаб. Век мой лев о эвен. Шебелейв гиней шем эвен гу шем мушел линин атимтум. А. Фух. Значит, пример, который он приводит тому, что такое шема кинуй. Кинуй — это на современном языке это название. Понятно, что это может быть иносказательное название. Иносказание. скажем, Шема Кинуй. Пример, который он приводит, каменное сердце. То есть описание другого, то есть тот эпитет, который дается предмету, который по сути не является камнем, скажем. Каменное сердце. Метафора, что ли, так надо сказать. Викмой лева эвен, что в отношении сердца слово камень, каменный, является вот шем мушаль, лынина темтум. То есть это вот некоторая метафора, да. Что это метафора, которая указывает на то, что сердце заткнуто, что оно тупое. Понятно, каменное сердце. Да, эвен эцем магуса и мшигу хозык векавейд, поскольку для камня характерны с точки зрения его сути твердость и тяжесть. Алкейнг шибол и тай ринина тимтум белей. Поэтому, когда человек хочет указать на тупость сердца, такую вот закрытость сердца, скажем, Митарий бытует, что дышим, он описывает его как камень. И это актуально, как мы уже догадались выше, к любым веществам, предметам, которые относятся к области минеральной природы, растительной, животной, говорящей. На каждом уровне мы можем найти названия, которые будут относиться к этим четырем типам. Бейс. Вейни Исо Безуэл Дебарбо Шемес Никроминами Дабер. А зачем мы, собственно, занялись этим вопросом вдруг ни с того ни с сего? Четырех типов поименований. А вот написано взор, что человеческий вид называется четырьмя названиями, четырьмя именами. Одам, Иш, Гевер, Энейш. Много раз с этой темой встречались. Есть четыре слова в святом языке, которые обозначают человека. Одам, Иш, Гевер, Энейш. Де Одам, Гу, Лимайла, Микудам, Венейш, Лимата, Микудам. Среди этих четырех терминов Одам указывает на человека. Одам – это самое возвышенное описание человека, указывает на человека в самой возвышенной форме его существования, скажем, а Энойш, наоборот, в самой низкой форме. У базе юван да амалохим шекитри гуалбрия за Одам омру май нейшки сискерену. И по этой причине, то есть отсюда понятно, почему ангелы, например, когда они наезжали на человека, когда они пытались в глазах Всевышнего опорочить человеческий вид человека, они назвали человека именно Энойш, сказали «Май Энойшки Сискирену», что человек, что ты будешь его помнить, вот они использовали именно слово Энойш. «Крау бешем Энейш, лыгейдес алакойтен вешифлус амаус». Зачем? Чтобы подчеркнуть тем самым, указать на малость, ничтожность и низость сути человека. Кишем Энейш мэр ала халишус, потому что имя Энойш указывает на слабость. Векмойши косов окей валейв микол вейнейш гу. Как же это перевести? Окей валейв миколь. Даже немножко сердце зашлось от всего, скажем, и Энойш он. В смысле, когда Тора хочет указать на слабость человека, в ситуации, когда он затравлен, загнан, и вот совсем он никакой, когда его сердце превратилось в пятку, от слова «экев» тоже, то тогда она указывает на человека, говорит, что это творение, оно Энойш. «Депируш Энейш холуш». То есть смысл слова «Энойш» — это слабый. «Ваагам дыхсива увен одам кисевкедену». Араймаскирам шомшем модом безилзуль вешифлус. И несмотря на то, что сам в другом месте в Дирим, скажем, в том же самом псалме, в восьмом, там говорит, называется и имя Одом, и тоже в том же контексте, в плане пренебрежительном и приниженном, с указанием на низость человека. При всем при том, название «Энойш» несравнимо с названием «Одом», «Дешемер», «Одом», «Гу», «Шем», «Амайла», «Вешеменейш», «Шем», «Ашифлус». Слово «Одом» указывает все-таки на достоинство человека, а слово «Энойш» на его низость. У Маши косу венодом кисевкидену гу кеде кеде михалек бедем бетоисов тоисов из дибур амасхил кианим бе масеха савой дезора дав гималаму далев бейн одом у вен одом ой бней одом де одом гу шем амайла бу шем исруэл век Маши косу атем круим одом. Вот это вот название «Одам», «Вен Одам кисивки дену», о нем говорят, то есть такой комментарий к Талмуду, в таком-то месте, в трактате Авойдозор, в таком-то месте, значит, указывая на то, что человек, что Одам, это название, это имя, указывающее на достоинство человека, это имя Исруэля, в смысле еврейского народа, относящееся специфически к еврейскому народу, как мы, как Тора говорит, «Одем Атем», вы называетесь «Одем», «Атем Круим Одем», «Увен Одем Акавона Бней Одем Аришин», а когда Тора говорит «Бен Одом Кисивкидену», «Бен Одам, сын человеческий», то она имеет в виду намекнуть на то, что люди являются потомками первого человека. «Дебешем бней Одам нихлал кол минами дабры». Вот в «Бен Одам» включается весь человеческий вид. «Уведерех прат ины барбо шеймес шебахем никром минами дабры, але ешнешней плугейс». Шемаэцем и Шематуэр. И если детализировать дальше, то есть еще раз про то есть воспроете. Если я правильно понял, к чему это Рэбе привел и правильно понял идею то есть, то Венодом Кисивкидену это примерно то же самое, что человек, что значит, зачем кто такой этот Энойш, чтобы ты его поминал. И Бен-Одом Кисивкидену та же самая идея. И кто такой Бен-Одом, чтобы ты его упоминал? Так может быть, понятно, что Энойш здесь указывает на человека в каком-то негативном плане, в том плане, в котором и поминать-то его не стоит, ни резона нет. И получается, что Бен-Одом тоже, Рэбе говорит, нет, но при этом Одом, это, тем не менее, слово, указывающее на достоинство человека, на возвышенное существование человека. А как же объяснить, почему же он в Дилем и в таком вот негативном ключе упоминается в этом месте? Вот посмотрим в Тойсвес. Ну, Тойсвес объясняет, что Одам – это возвышеннейшее имя, это название, указывающее на высокое достоинство человека. А Бен Одам, это, то есть Одам указывает на Исроэля, на евреи именно. А Бен Одам это указание другого толка, намек на то, что речь идет о потомках первого человека, наверное, с его недостатками, с его проблемой, с тем, что он совершил вот этот первый грех, который все мироздание уронил и исказил, в общем, божественный замысел, на первый взгляд, порушил, если так можно выразиться. Так вот, Бен Одам – это указание на человечество в целом, а Одам – указание, тем не менее, на, когда Одам используется отдельно, то это указание на возвышенную, на возвышенность человека, его высокое качество. Если детализировать дальше… Вдерех прод, и на барбо, шеймес, шебахем, никроб, мина, медабер, среди четырех названий, четырех слов, которые используются для обозначения говорящей природы человека, арееш, шней, плугейс, есть две группы, шемаэцем и шематуэр. Среди них есть сущностное обозначение, сущностное имя и описательное. Оварбо шеймес эйлу одам иш гевер нейжи, нишней а шеймес одам ижем, шеймес ацмием, вишней и шеймес гевер вейнейжем туэрим. И если применить это, ну, в смысле, а как же это деление осуществляется на практике, одам и иш – это сущностные термины, а сущностные имена, а гевер и нейж – это определительные имена, вот такие описательные имена. Дешем одем гу шема эцем, десехал вешем ижу шема эцем эламидейс. Более детально, почему два сущностных имени? Потому что в человеке есть две сути, как бы, присутствуют. Одна – это его разумность, другая – это его эмоциональность. И Одам является именем сущностным, указывающим на разумность человека, а имя Иш, название Иш, указывающим на, является именем сущностным, указывающим на его эмоциональность. Вегине амидес ген алпи асехал, умидеш алпи сехал ген мидес инушиейс, шехем миспа мимайлес амидабер. И вот эмоции человека, они, во всяком случае, призваны быть эмоциями, построенными на разуме. И именно такие эмоции являются человеческими эмоциями и указывают на достоинство человеческого вида. В этом заключается преимущество, которым обладают эмоции человека перед животными эмоциями. Дебал и хаим гэм гамкин балы мидес, животные тоже обладают эмоциями, ва драба балы и хаим гэм балы мидес бецам махусом. И более того, тема, кстати говоря, первых майморим из первого тома этой книги, как мне помнится. Напротив того, животные представляют собой эмоциональные создания по своему существу, в них эмоции играют ключевую роль, главную. Анешер Рахмони Ваирев Ахзори, как то, например, Тора сообщает нам, что орел милосерден, а ворон жесток. А волимза гине миде избал и хаим, что это, кстати говоря, означает, не смогу сказать, потому что на первый взгляд это как-то какая-то такая метафора говорить о милосердии и жестокости применительно к животным довольно сложно, тема, нуждающаяся в додумывании. Тем не менее, Тора связывает милосердие с орлом, жестокость с вороном. А волим за гине амидис балихаим гэмо мидис тивиим. Тем не менее, эмоции, как они связаны, как эмоции балихаим животных, это природные эмоции. Вейш лэхэм сэхэл гамкин. У животных разум тоже есть. Гине ливадзуэш асэхэл губна бяшаэх лэмидисэйом бэтивом. Гине ливадзуэс арэй сихлом удас аникне алиде аньоним тивиим. И вот помимо того, что разум, он относится к их эмоциям и их природе, помимо этого, разум их является приобретенным знанием, алидея ньоним ативим, приобретенным знанием на основе событий природных, которые с ними происходят. В мойши косов, йода шоркей нео вехамэра и вуз баалов, знает бык своего хозяина, а осел ясли хозяев своих. Ну, в смысле, где его кормят, если я правильно понимаю. А рейши идиосом вакаросом гуракали идея ньоним ативим, льесом рак тив им. То есть их разум является следствием их взаимоотношений с материальностью мира. То есть это исключительно материальный опыт. Умиды и шельмина мидабер гу альпи сехал шайша мидабер гу сихли. А эмоции говорящей природы, то есть человеческие эмоции, они сообразны разуму, поскольку говорящая природа, в смысле человек, он в основном, в нем главным является разум. И он определяет все остальное. Если в животном эмоции определяют разум в определенном смысле, он, ну, как вот выше Рэбе сказал, если я правильно понял этот оборот, про животных тут не вполне для меня ясное рассуждение. Ну, вот это Рэбе выше сказал, что в животных разум, он связан, относится к эмоциям и их природе, если я правильно понимаю, определяется эмоциями и их природой, то в человеке наоборот, разум является, должен являться, во всяком случае, главным, и он определяет эмоции. «Вегайнуши явшел и сехал бли мидейс», то есть разум не может обойтись без эмоций, «шарпи сехал с...» слегка неправильно акцент расставил. Айнушиев, Шарли Сехал, Блимидес, Шальпи Сехал. Невозможно для разума, невозможно разуму без эмоций, которые построены на разуме. Виев, Шарли Мидес, Шальпи Сехал, Бли Сехал. С другой стороны, эмоциям, которые построены на разуме, невозможно без разума. Имкейн, Махевдель, Беншем, Одам, Лишем, Иш. Ну, тогда, возвращаясь к исходным рассуждениям, во всяком случае, ну, к предыдущим рассуждениям, о том, что Одам и Иш – это сущностные поименования, которые Одам – это название человека, как он разумен, а указание на разум человека, а Иш – на его эмоциональный мир. Ну, если разум и эмоции в человеке, они накрепко связаны, то тогда в чем разница между названиями «Одам» и «Иш»? «Дешем Одам гу шем аэцем эла сэхл, дешем Иш гу шем аэцем эла миды», что «Одам» — это сущностное название разума, а «Иш» — это сущностное название эмоций. «Мяхр дешнеем ки эхот», ведь они же одно целое. «Ахэн сэхл вэхэн миды зэн малэсэ мидабэр», и то, и другое является достоинством человека специфическим. Агаинен гу дэгэн эмэс. Идея в том, что, да, действительно, сэхл мидэс и афшэр лазэ бэлой зэ, разум и эмоции невозможно одно без другого, а вол им зэ гинэгэм шней магусим невдолим бэмалэсам и дабэр. Но, тем не менее, они представляют собой два отдельных достоинства, два отдельных мауса, две отдельных сути, среди достоинств говорящей природы. «Вэхэм балый сэхал валый мидейс», и могут быть люди, которых мы назовем балый сэхал, мозговитыми, обладатели носителями разума и носителями мидейс. «Ушне ашеймэс дэ гэвэр вэйнэйш», и, то есть, ну, и имеется в виду, это закончена тема, и поэтому необходимы как бы два термина, которые описывают человека носителя разума и носителя мидес, как я понимаю. А два оставшихся термина гевер и энейш. Гэм рак шеймес атеера митарим эс магусей ашеймес диодем в иш. Это описательные названия, которые описывают то, какими являются и каким является человек в том плане, в котором он Одам или Иш. То есть, существо имен Одам и Иш. «Вэгайну шимшэхэм амойдэдим эскамусэ и хусэм». То есть, они отмеряют, определяют количественно вот то, каковы они. «Дэгэвер мойрэ алтикбойрэс асэхэл ваамидэс». То есть, «гэвер», понятно, «гэвер» от слова «гвура». Это имя, которое указывает на силу, на то, насколько сильны разум или эмоции. То есть, насколько силен Одам или Иш. «Вейнейш мойра алхалишу сасехала амидес», а «Инейш» указывает, наоборот, на слабость. То есть, насколько слаб человек в плане разума или в эмоциональном плане. «Везеу хови водам шикои ала нефиша сихлис». И зачем нам нужны были все эти размышления? Для того, чтобы сделать вывод, что в первой половине Мишны, где говорится «ховив одам», речь идет именно о душе человека, как она разумна, о разумной душе, «нефеша сихлис».